Муавия, Наталья Ивановна, новый для нас персонаж, 7 век.
Назову его полное имя. Ой. Муавия ибн Абу Суфьян. Умеет Алексей Алексеевич найти экзотику. Он основатель одной из знаменитых арабских династий, династии Омейядов. А подробности потом. Он основатель и первый халиф династии Омейядов. Он был полководцем при праведном халифе Абу-Бакре, о котором у нас тоже была передача. Бесконечно воевал с Византией. Основатель арабского флота.
Вы же все рассказываете уже. Уже сейчас передача такая. Не надо. Не люблю я
это.
Не
удобно.
Надо.
Это оглавление.
Оглавление. Не
и
надо.
Принимал много из западной культуры. А что такое для него западная культура?
7 век, напомню.
То, что для нас восточное. Да. Это Византия.
Да.
Запад и Восток, они когда взаимодействуют, но не сливаются, ибо это невозможно. Два слова о том, что о нем можно прочесть по-русски. Это очень любопытно. Источники, я уж молчу, арабские, это экзотика. На русском языке книга, вообще у нас прекрасное востоковедение в России.
Да, да.
И вот арабистика, правда. Так же, как мы уже говорили про индологов. Вот Ализаде Айдын Ариф Аглы, это российский автор. «Хроника мусульманских государств. 1-7 веков. 2004 год издания». Потрясающе полное произведение. Беляев Евгений Александрович. «Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. Москва. Наука. Научная, но доступная. 1966 год». Большаков Олег Георгиевич. «История халифата. Многотомная». Угу. Том 3. Тут годится. Называется подзаголовок тома «Между двух гражданских войн».
Да.
Тут он как специалист выделил две. По-моему, там все было. Месиво гражданских войн. «Москва. Восточная литература». Это научное издательство РАН. 1998. И, наверное,
это
самый известный, полное. Последний, это... самый известный наш арабист. Фельшсинский Исаак Моисеевич. «История арабов и халифата. 8-16 века. Москва, 2001».
Я бы добавил еще историю Византии, то, что касается нашего мальчика, да, нашего героя, трехтомная, знаменитая, под редакцией Сказкина. Там тоже VII век очень хорошо написан и представлен.
Там Каждан, Удальцов и так далее, прекрасные авторы.
Мы в школе, когда изучали создание арабского халифата, конечно, мы говорили только о Мухаммеде в школьном учебнике, и все. И все. Вот Мухаммед пришел, все завоевал, распространил все. Ислам до Испании, и на этом история халифата у нас в школе заканчивалась. А на самом деле мы тут увидим, что это все было покруче Западной Европы или усобицы киевских и не только киевских князей.
Очередное сближение Восток-Запад в глобальном масштабе. Прежде чем о нашем мальчике, ваш термин, не могу, он мне стал родным. Кто такой халиф? Халиф буквально заместитель, наместник, преемник. Кого? Мухаммеда. Это духовный светский глава мусульманской общины и теократического мусульманского государства, халифата. Это возникло тогда в VII веке и навсегда. И начиная с омейядов, халифы – заместители самого Аллаха на земле. То есть высочайший титул. Титул халиф принимали династии аббасидов, центр Дамаск, фатимидов с центром в Египте и омейяды, о которых мы будем говорить, и которые закончились далеко на западе, Кордова, Испания. Вот так, теперь о нем. Происхождение.
Вот семья очень интересная.
Любопытная.
Очень интересная.
Отец Абу Суфьян ибн Харба – родственник и враг Мухаммеда, который в итоге-то принял ислам, но принял неохотно после большой и внешней, и внутренней борьбы. То есть он противник Мухаммеда.
И он был одним из самых видных жителей, кого прямо написано, купец.
Да.
Да. Видных
так
жителей Мекки. Да, Мекки, да. И вот он в период... Вот, когда Мухаммед бежит в Медину, он его противник, вы правильно сказали, и он собирает вокруг себя противников Мухаммеда, курейшитов. Просто вот враги.
Враг. Но в итоге он ислам-то принял.
Ну, они все потом приняли. Подождите.
Любопытно, что Муавия говорил.
Да.
Когда я пытался принять ислам мальчиком, родители грозили уморить меня голодом.
Да.
Как остро проходила эта идейная борьба даже внутри семьи. А матери, как часто бывает на Востоке, знаю только имя. Хинд Бинт Утба. Очень экзотично, больше сказать не могу. Итак, Муавия принял ислам в год Фатха, то есть в день открытия Мекки, как нового исламского
центра. Подождите. Во-первых, Абу Суфьян возглавлял еще воинские походы. Возглавлял воинские походы, сражался, ограбил караваны Мухаммеда, а Мухаммед грабил его караваны, перехватывал. То есть на самом деле там эта вражда накалялась.
Но родители даже в детстве грозили его голодом уморить. Да.
И в этой семье мальчик рос не как все.
В идейной борьбе. И было совершенно не сказать, что вот на роду предначертана его судьба. Потому что он как бы в самом эпицентре и внутри семьи идейная борьба, и внутри арабского мира, не прекращающаяся. Скажу грешную вещь, грешную мысль. Если бы не эти внутренние, углубляющиеся и живущие сегодня противоречия внутри ислама, то я не знаю, судьба Запада могла быть гораздо более печальна, чем она на сегодня. Они своими собственными противоречиями очень тормозили и свои завоевания, и сегодняшнюю готовность распространиться, хотя они очень широко распространены. Они могли, по-моему, все тогда поглотить. Итак, в молодости Муавия ибн Абу Суфьян, видный военачальник, он любил, умел воевать, хотя вопросы к нему будут с этой точки зрения. При первом из четырех так называемых праведных пророков.
Вот надо тут подробнее.
Абу Бакре, да. Поясняю. Мухаммед, который умер в 632 году, как обычный человек, хотя считается, что, конечно, он куда-то там вознесся, но умер и умер. Он и не оставил наследника. Он не назвал никого, кому он передает свои полномочия наместника Аллаха на земле.
Тогда он не халиф, он не был халиф, он был пророк.
Пророк.
Пророк, да.
Пророк Аллаха и не передал эту миссию никому. А миссия не может быть бесхозной. На нее обязательно кто-нибудь претендует. Ну что там по сравнению с этим наш Петр? Который успел сказать только «оставляю все», а кому не сказал. Ну, потом Меньшиков разобрался, решил по-своему. А здесь ничего. И в итоге, молниеносно, после его кончины образовались вот эти праведные пророки, которые поначалу продолжали просто его линию, особенно самый преданный Абу Бакр, который всегда был рядом.
Но он военачальник, он не был религиозным деятелем, он, в общем, вырос из военачальников, хотя преданных и верных, да?
И вот при этом Абу Бакре, праведном, чью праведность никто не отвергал, но умеющим воевать, как бы инерция волны арабского движения на Запад, она же не могла остановиться мгновенно. Со смертью Мухаммеда она вовсе не остановилась. Когда-то на юге Аравийского полуострова скотоводческие племена в очень маленьком оазисе, как не вспомнить Гумилева с его теорией вот этой харизматичности этносов. Угу. Споры вокруг нее бесконечны. На примере гуннов хунну он очень подробно это развивал. Я не могу, вот душой как-то принять не могу, но почтение перед Гумилевым огромное. Доктор наук и географических, и исторических, с потрясающим генетическим кодом внутри него, этот человек, конечно, производит впечатление. Итак, вот эта волна, начавшаяся, бог знает где, на Аравийском полуострове, она не остановилась со смертью Мухаммеда. И один из, первый праведный пророк одновременно был и полководцем.
Халиф, праведный халиф.
Он не был халифом. Абу Бакр не был халифом. Он праведный человек, праведник воспринимает, халифом станет наш и его отец. Вместе с братом при Абу Бакре Муавия возглавил завоевание, делаю паузу, сердце всех завоеваний.
В Сирии.
Ну, какая-то таинственная горячая точка, хроническая. Брат Муавии, Езид ибн Абу Суфьян, стал наместником Сирии. Но в 640 году брат умер, и наместником стал, как бы продолжая его дело, Муавия. Он получал от халифа 1000 динаров в месяц, вполне достойную плату, и перенес столицу халифата, формируется идея халифата, крепнет в Дамаск. Вот он уже видная фигура, он еще не называется халифом, у него трагически погиб брат, это будет иметь очень большое значение. Вот это, да. Кто убил Езида, вот этот вопрос он будет задавать, то ли это будет его знамя, то ли он правда, ну как он отомстил за брата, не знаю. Это может быть и знамя для гражданской войны. Кто убил моего брата? Итак, он обосновался, перенес столицу халифата в Дамаск, и деятельность всю свою дальнейшую, о которой мы будем относительно подробно говорить, она имеет два основных направления. Продолжение завоеваний и удивительное, неожиданное направление. Насаждение элементов западной, а именно византийской культуры.
Но он пока наместник только.
Пока только.
Он пока наместник при Абу-Бакре, который, кстати, всего 2 года проправил.
Потом еще 3 праведника, а он только в 661-м станет халифом.
У нас только 640-й. Он 20 лет будет сидеть в этой Сирии.
И большая жизнь.
Да.
Сирию завоевать, как выяснилось, невозможно. Византию, наверное, тоже было бы невозможно.
Напомним, что Сирия граничит с Византийской империей, да. Что это правительство, как она называлась, Шама. Она граничила с Византийской империей, здесь впервые наместник наш Муавия сталкивается, как полководец и наместник,
с Византией.
Да.
И никогда о ней больше не забудет. Надо сказать, что все восточные существенные этносы и государства не забывали, не обходили своим вниманием Византию. Это и арабы, это и в будущем турки. Вкусный кусок, особенно Константинополь. Мировые торговые пути, ну как ее не заметить? И этот Балканский полуостров, который как бы между мирами, вот теми самыми, востоком и западом лежит, там считали древние, есть выход из Тартара, там всегда война, и все-таки всех тянет туда. Муавия постоянно стремится, хотя бы все хотят отхватить куски у Византии.
Он постоянно пограничные
он
войска.
Тоже, да.
Халиф смотрит на него, второй халиф, я имею в виду Омар или Умар, смотрит на него так как-то
сдержанно.
Сдержанно.
Сейчас объясню.
Да.
Муавия уже заметный полководец, воевать умеет, но он захотел стать флотоводцем.
Вот, это очень интересная
история. Не самое сильное место арабских завоеваний.
Нет, вообще очень интересная история.
Станем-ка мы...
Что мы знаем об арабском флоте в 7 веке?
Да.
Ничего.
Человек смотрел как-то смело в будущее. И он просит халифа дать разрешение на строительство флота. Что такое строительство флота? Опять Петр I был улист.
Да.
Деньги, усилия, рабочие.
Моряки.
Это огромная забота.
Моряки.
Да. Учиться мореплаванию. Халиф Умар согласия не дает.
Растрата просто, можно сказать. Грабеж бюджета. Потому что я просто хочу сказать, что халиф Умар, что очень интересно, у него же была проблема, ему нужно было покорить весь Аравийский полуостров, потому что восточная часть еще нет. Поэтому он на верблюдах по пустыне. Какие корабли? Он на верблюдах
корабли
по пустыне.
Пустыни.
Да.
Этого названия, наверное, не было, но мы применить можем.
Да.
Муавия начал возвышаться очень заметно при следующем халифе, Али. Да. Двоюродном брате пророка
Мухаммеда. Еще осман был, не пропустите, да, убитый.
Пропусти. Ну,
да.
Вот при...
Когда он стал самолично
через
строить корабли.
Хорошо.
Нет, он стал самолично строить корабли. На деньги своего, своей области, своей Сирии. Он стал самолично строить флот и захватывать острова, остров за островом.
Все
очень
впереди.
Самостоятельно.
Самый
очень
важный остров впереди. Да. Итак, я тоже подготовил эту тему. Муавия начал возвышаться, особенно при халифе Али. Али очень яркая фигура. Двоюродный брат пророка Мухаммеда, который стал его тестем, женился на единственной дочери Мухаммеда Фатиме. И это фигура крупная.
Из семьи. Она из семьи Мухаммеда, она из семьи пророка.
Когда
в отличие
он скончался, от они все начали делить полномочия и решать, теоретически и практически, кто имеет больше прав на занять статус пророка Мухаммеда, непосредственного носителя воли Аллаха, непосредственно связывающего арабский мир с Аллахом. Итак, он построил все-таки флот.
Да.
И начал войну на море. В 647 году он завоевал Кипр. Это вот, вечный тоже объект. Вкусный очень остров. Его расположение прекрасно между Европой и Востоком. Цветущий, привлекательный. И по сей день он привлекает массу людей из разных-разных стран. И в 647 году он его, еще не будучи халифом, как полководец,
конечно, он еще при Османе, еще, да.
Кипр.
В нарушение распоряжения халифа. Ну, а победителя не судят. Да.
И вот Кипр уже завоеван арабами. Это деньги, это новые поступления, это новая слава, которой опасается любой халиф. Муавия возвышает. Но, к счастью для халифа, в 651 году он затеял крупное морское сражение с византийцами, одержал победу в причисленном превосходстве византийцев и нацелился на Константинополь. Да. Там 650... он споткнется.
За 800 лет до захвата Константинополя султаном. Ура, за 800 да. лет он мог захватить Константинополь.
Есть такие
до
вечные
того.
Горячие точки, да. есть такие вечные противоречия. Мы имеем дело сегодня ровно с этим из области вечности, не в высоком духовном смысле, а вечных конфликтов и вечных проблем.
Ну, греческий огонь...
Да. да. Уверена, что да. Хотя прямо не прочла нигде.
Ну, флот где могли сжечь? Чем они могли
завоевание сжечь? Завоевание Муавии не ограничились восточным Средиземноморьем. Вот, казалось бы, ну, радуйся.
Вот Сирия и, в новос... и туда, на запад. Сирия
это
и на запад.
Центр,
Сирия на запад.
Это
да.
центр.
Да.
Это центр тогдашнего, тогдашних мировых путей. Ну, это просто прекрасно. Нет, хотим дальше. Ну, неостановимо это. Муавия двинул свое войско на запад. И арабы пришли на Пиренейский полуостров, где находилось одно из самых продвинутых варварских королевств, самых заметных королевств вестготов, западных готов. Оно было сильно и глубоко романизовано. Еще в VI веке Аларих издал сборник законов «Лекс Романа Визиготорум». Это такой римско-готский документ, который говорит, как далеко они продвинулись. Образовалась испано-римская аристократия там. Но она выступала, как всегда и везде, против усиления королевской власти. Это ослабляло их оборону против Византии и подготовило арабское нашествие на Пиренейский полуостров. То ли судьба была за них, то ли... Вот это я не могу забыть опять гумилевскую концепцию. Ведь, в общем, арабские завоевания никто не остановит ни на Пиренейском полуострове, ни в сердце Франции, куда они двинут.
Ну как, в 8 веке
Казалось бы, все, Франция будет покорена.
Да.
Они истощились.
Но это та дошли самая... до Нормандии почти.
Та самая...
Потье, да,
да, Потье. Та самая пассионарность, они ее как бы исчерпают до дна. Но это будет не скоро. Там еще будет
скоро, через 100 лет, через 100 лет.
Время у нас есть.
Но я вам сказать, что Муавия в это время, повторяю, будучи наместником, еще не будучи халифом, он реформирует армию, он создает флот, он реформирует, он готовит ее туда, на запад. И она дойдет туда. Его полководцами потом она дойдет. Но он, конечно, в своей Сирии, он делал из Дамаска Рим. Он украшал Дамаск.
Византию.
Рим.
Константинополь.
Ну,
да,
это
Восточный Рим.
Рим. Наталья Ивановна, это
согласна,
Рим.
Согласна,
да.
Восточный Рим.
Мы же сейчас как варвары с вами
Надо
разговариваем.
Надо сказать, что воюя в Двуречье, он столкнулся с очень большой проблемой, например, перед одним из крупных сражений, переправить войско через Тигр. Тигр буйный,
да,
сложный,
да,
для переправы всегда очень тяжел. Но его опыт флотоводца, он уже умеет и его использовать. То есть человек, конечно, по-своему толковый, умелый, военачальник, мыслителем особым он не был, ему это не нужно.
Сидим 20 лет на одном месте в Сирии и ждем.
своего часа.
И вторая вещь, которую мы с Натальей Ивановной хотели вам сказать, мы в этот момент, вот именно в этот момент, о котором мы вам рассказываем, происходит раскол внутри мусульманской идеологии на шиитов и суннитов. Мы про это...
Внутри них это не наша тема.
Это наша тема политическая, и мы с вами сейчас, не вникая в религиозные расхождения, расколы, взгляды, отношение к тому халифу, к сему халифу.
Там просто можно утонуть, не то слово.
Мы вам рассказываем о политической истории халифата.
И, на примере конкретной биографии.
На примере конкретной биографии.
Вот мы сейчас его увидим, нашего Муавию, в знаменитом событии сражения 657 года. Сражение войска...
Не, подождите, подождите, проскочили, мы видим на новости. В 656 году был убит халиф Усман. Он был убит, и его убийцы были приняты новым халифом, вот этим самым Али, в свое войско. И на чем сражение-то? Значит, вдова Мухаммеда Айша и ее сторонники потребовали выдачи убийц предыдущего халифа Усмана. Али сказал: «Я не могу», потому что сторонников у них было очень много. И тогда началась гражданская война, где Муавии, как крупнейшему наместнику, пришлось занимать позицию.
Алексей Алексеевич, она так и не кончалась, этой гражданской войной.
Но она началась
именно с этого. По крайней мере,
со
смерти Мухаммеда. Это все условные названия. Я вам говорил, даже в монографии есть подзаголовок.
Битвы же уже война. Это не просто борьба за престол халифа. Да? Это уже война. Два войска.
Все-таки вернемся к битве.
Но в 57-м году, когда халифом был провозглашен уже Али.
Али вообще интересная фигура. Ребенком взятый в дом Мухаммеда, воспитанный там, полностью под влиянием великого пророка. По идее, те, кто видели в нем главного преемника, их очень можно понять. Потому что это и член семьи, он потом и породнился, еще раз женившись на дочери Мухаммеда. И это ребенок, которого он любил, который вырос в атмосфере этих идей, было бы очень естественно. Но другие претенденты не сдаются. Муавия требовал, чтобы Али выдал убийц его брата, Эбуза. Тут все требуют выдать убийц. Убийц кругом полно. Для гражданской войны прекрасные флажки, прекрасные знамена и стяги. Знаменитое сражение с войском Муавии. Битва на берегах Евфрата, как всегда, в которой погибло удивительно много воинов арабского войска. Битва близ Сифина. Она такая трагическая. Она подробно описана в источниках. Это многие тысячи погибших. Войско Муавии успешно переправилось через Евфрат, что им очень помогло. Вот где флотоводец-то проявился. Переправиться через Евфрат трудно, я упоминала. Они переправились и дали сражение в пустыне. Войско, как традиционно, построилось друг против друга. Думаю, что предвзятые хронисты, но все равно это интересно.
Все хронисты предвзятые,
все.
Как мы с вами знаем.
Они же люди.
Да.
Повествуют, что Али вызвал Муавию на поединок. Что-то общее в средневековых традициях таких разных Востока и Запада всегда существует. И Салах ад-Дин был рыцарем на Востоке, Ричард Львиное Сердце на Западе. Сблизились они не случайно на этих общих идеях. Итак, поединок
как бы
на глазах двух построившихся войск. И что произошло? Муавия, наш хитроумный, прислал вместо себя некого приближенного, одетого в его костюм. Али и войско приняли его за Муавию.
Ну да,
Али
как там
победил в поединке и увидел, что это не он. По рыцарским понятиям это страшное оскорбление. Значит, он бился с человеком, статусом более низким, имеющим более низкий статус, чем у него. Это оскорбление. И вот к позиции их разногласий, идейных, военных, властных, прибавляется оскорбление его достоинства. В результате здесь произошла в целом все-таки победа. Победы первые куски Византии, Думы, Константинополя принесли Муавии огромные богатства. Он теперь уже не живет на жаловании, как это было в прежние времена. Он выстроил себе роскошный дворец, который очень органично и с удовольствием вписался. Все, вот тут все хроники говорят о том, что он как-то подчеркнуто любил роскошь. Роскошь, соединяющая традиции Востока с его шелками и замысловатыми узорами, и Византии. Чтобы роскошные ковры, полы, ковры могут быть с Востока, но на них все падают ниц.
Ему он еще не халиф.
Все, а ему очень все нравится.
А он еще не халиф.
Высокий, описывают его внешность. Портреты этого времени условны.
Ну да.
Стройный, красавец. Светлая кожа, большие глаза. Есть версия, совсем забавная, но все твердят, источники об этом, что он красил волосы. Для того, чтобы выглядеть еще эффектнее, чтобы они были чернее черных по сравнению с его белокожестью. Иногда говорят, что он исключительно подчеркнуто любил вкусно, роскошно поесть. Если есть ограничения у каждого там народа, этносов какие-то в пище, то, в общем-то, вот он стремился попробовать разное, и это доставляло ему очень большое удовольствие. Он почувствовал себя очень сильным, очень важным, и в 674 году осадил Константинополь. Как магнит! Этот город на берегах Боспора, этот ключ, мост между Азией и Востоком притягивает завоевателей во все времена. Осада длительная, тяжелая. Не суждено ему было взять Константинополь, но это не остановит следующих жаждущих. Почти 3 года длится осада. Думаю, что решающую роль сыграла не то, что у него нет флота, у него есть флот, и он умеет им руководить. Византийцы сожгли его флот с помощью, видимо, греческого огня, знаменитого греческого огня. Вот такая судьба, такое начало основатель династии Омейядов. Я уже упоминала, что арабский мир оставит в истории несколько династий. Самые знаменитые первые – аббасиды, отделившиеся от них фатимиды, отделившиеся омейяды, и он их основоположник. Халиф Умар, один из праведных, его сын Ибн Умар, и слова Ибн Умару приписывают такие. «После смерти пророка я не видел никого, кто был бы более величественен, как господин, кроме как Муавия». Ему задают вопрос. «А Абу-Бакр, Умар, Усман, за которого так утратовали, и Али? А что с ними?» Ответ очень занятный. «Клянусь Аллахом, они были лучше, чем Муавия, но Муавия был лучше их как правитель, как царь». Вот что-то он сочетал в себе, взятое от Византии, что не только духовный руководитель, который заодно глава общины, из чего выросли арабские халифы, есть царствование, есть царственный статус, есть эти протирания ниц, есть роскошные дворцы, залы. Кто-то из тоже праведников, ну, таких относительных, посетивший его дворец, сказал, не слишком ли роскошный этот дворец, если учесть, как много людей живут бедно. Пророк учил, что надо делиться, отдавать что-то бедным. А Муавия сказал, я вокруг не вижу никаких бедняков, у нас тут просто все замечательно, и ушел от этой темы. То есть, как всегда, о люди-люди, они берут из любого замечательного учения то, что им приемлемо, удобно, и стараются обойти стороной то, что по каким-то причинам сложно выполнить, далеко от их истинных целей. на примере любого крупного политического движения мы это можем видеть. Конечно, у Муавии есть семья. Очень любимая сестра, тоже какая-то традиция такая восточная. И 6 братьев. Но все 6 братьев умерли во в раннем возрасте.
В раннем, во младенчестве.
До,
да,
принятия им...
Никакой, никакой медицины.
До провозглашения
Халифа. Не все были маленькими. Там,
женская смертность, детская смертность колоссальная. Несколько жен умерших. Многие дети умерли совсем маленькими, другие чуть подросшими. То есть, я не знаю, думали ли они так, приходили ли им в голову такие грустные мысли, что судьба наказывает за какие-то грехи и таким страшным образом. Приходило ли в голову, что слишком грустная домашняя ситуация, почему она его не радует при всех этих материальных радостях и властолюбии, которые у него так ярко проявляются. 6 братьев умерли, жены умирают, дети умирают. И вот это судьба многих-многих. Но поскольку жены менялись, а младенцы продолжали умирать, все-таки что-то связанное, видимо, с неведомой тогда генетикой самого Муавии. Потому что от разных жен судьба могла быть разная. Вот таков был рассвет, что ли, подъем, начало великих омейядов. Они продвинулись, с аббасидами враждовали страшно.
Еще одну вещь не сказали, Наталья Ивановна, что на самом деле они жили в обстановке заговоров самых близких людей. И, собственно, сам приход его на место халифа тоже был непрост, потому что, вернемся назад, в 661 году было совершено покушение на 3 людей, которые могли претендовать на пост халифа, собственно, на халифа Али, на наместника в Сирии, его еще одного полководца. Али был убит. Он был ранен, хотя, правда, потом некоторые говорят о том, что, может быть, он все это и придумал, да? Но он был ранен, и тогда...
И инсценировать.
Да, и тогда пятым халифом был как бы провозглашен 17-летний сын Али, которого Муавия пошел на него с войной. Просто пошел войной. Это Хасан
эпоха ибн
Али. Да, и вот этот мальчик сдался и сказал: «Хорошо, я не буду халифом. Да, я прошу только возможность мне быть имамом, жить», и так далее. И тот его отпустил, через 8 лет этот мальчик умер. Знали. То есть он пришел все-таки на заговоре. Он все-таки пришел на заговоре. И его личная охрана... Там было очень много покушений.
Но нельзя сказать, что он просто узурпатор, потому что не ясно...
Его избрали, его избрали еще за год до этого.
Никакой строгой линии принципов наследования
не было.
Нет,
не было.
Поэтому
не было.
Это просто в волнах, океанских, страшных волнах.
Вот это на самом деле гражданская война, там еще был один эпизод у него такой забавный. Он, конечно, был самым хитрым среди них, и это абсолютно очевидно, потому что там еще была...
Ему Византия не зря близка была.
Да, там была битва, когда против Али вышла... Я уже начал говорить, вдова Мухаммеда Айша, и тоже привела войско, и позвала на помощь Муавию. Муавия воздержался. И эта битва получила название «Верблюжья битва», потому что Айша сидела, она сидела на верблюде, а вокруг нее сражались. Ее взяли в плен, тогда Али победил, и тогда-то Али заподозрил Муавию первый раз. И тогда-то он подсылал к нему разных, скажем так, людей.
Все они друг друга подозревали, формировали, конечно, свою. И вот в этом Византия, которая для него Запад, а она им очень близка. Вся состоящая из заговоров, борьбы за престол, лицемерие. Ну как, почему в Византии так много ослепляли претендентов на престол? Потому что у них была концепция. Император Византии должен быть физически безупречен. Если он слепой, все, он не имеет
физически...
права быть наследником. Да. Вот императрица Ирина до чего дойдет, что прикажет собственного
сына. И он, конечно, очень много брал от Византии, это правда, несмотря на то, что это были его такие враги-враги. Например, он создал несколько, кабинет министров практически, диван, это создал он печать, он доверял христианам и назначал, это первый халиф из них всех, первый омейяд, но шестой халиф. Он назначал христиан на должности, которые бежали к нему из Византии.
Религиозных погромов не было. Более того, он даже предлагал какие-то рассуждения, обсуждения о конфессиях без категорического уничтожения.
Вот это удивительная была новация, потому что и предыдущие халифы, они, конечно, были веронетерпимы. Но что интересно, я обнаружил, что он был нетерпим к тем арабам, которые не принимали ислам. Вот христианам он был терпим, да, а вот к своим, которые не принимали ислам, а это еще идет, вот там дебат, да, просто резал и уничтожал,
он
вырезал.
Сам из-за родителей своих
помнит
пришел
это, помнит,
к исламу да, да. непростым путем. Да, да. И помнил, конечно, и поэтому старался вот здесь какой-то... Родители, которые обещают уморить мальчика голодом.
Я думаю, что он пронес через всю свою жизнь.
Конечно, конечно. И таким образом мы можем увидеть, ну, некоторые контуры общей картины этого мира. Как всегда, великий перекресток мировых торговых, духовных путей, военных путей, этот великий перекресток Двуречья и Балканский полуостров, он занимает Муавию всю его жизнь, заполняет его конкретные политические действия, которые в сочетании с политической властью приводят к тому, что династия Омейядов становится очень заметной. Она находит себе опору таки на Западе.
Где?
Кордовский халиф.
Ну, это через 50 лет.
Ну, придет-то она
через
туда.
50 лет.
Придет
вот, кстати,
она туда.
Он халифом-то стал в 60 лет, уже возраст был такой.
Прожил долго,
да, он, и еще до 680-го угу. года, а в 717-м знаменитый Тарик пересекает Гибралтар. То есть его наследники, вот все в одно и то же время, от Мухаммеда да? до Кордовы, от Мухаммеда до Карла Мартелла, прошло всего
так
ничего.
Жил тогдашний мир, и, конечно, арабские завоевания, и все его деятели, все их участники оставляют в истории след не только по своей воле, своим это частица глобального всемирно-исторического явления. И не зря говорят, что Муавия заметен как... правитель, как царь. Вот. Он выделяется как
не
царь.
Не вождь, да. Не пророк.
Не пророк, не имам. Вождь,
не имам.
Он берет очень многое от этой самой Византии, которая для него была Западом и была христианской страной. То есть, если, Алексей Алексеевич, вы ставили задачу выбрать какую-нибудь ярко противоречивую фигуру, то она прекрасно вам удалась. Итак, омейяды закрепились со временем на Пиренейском полуострове, центр Кордова, Кордовский халифат. Казалось бы, ну, какое огромное достижение. Они заплывают на север Африки. То есть все прекрасно и замечательно. И все-таки финал был... К ним их посетит Карл Великий. 778 год, это будет в 8 веке уже. Знаменитый поход за Пиренеи. Песня о Роланде там родится, эпос припишет маврам, то, что на самом деле делали баски, христиане баски, загнанные в горы. Впереди большая, другая страница этой истории. Но кто победил? Ведь, в общем, бывают такие состязания, в которых просто нет победителей, а бывают такие, вокруг которых хочется порассуждать. Казалось бы, омейяды очень хорошо отпочковались, закрепились. Почему на них обращает внимание знаменитый Карл Великий, который действительно был великим? Соперничая с аббасидами на Востоке, он хочет иметь арабскую опору на Западе. Все казалось хорошо. Но, тем не менее, в середине 8 века династия была таки побеждена и свергнута аббасидами.
Ну, кроме Кордовского халифата.
Да, ну,
эти удержались.
Было, у них все было.
Кордовские омейяды удержались.
Ну, тут я не успеваю сказать, вы просто быстрее говорите.
Вы победили, я думаю, что
слушаю. Уцелел внук халифа Хишама Абд ар-Рахман, который основал на территории будущей Испании Кордовский халифат.
Во.
Кордовский, можно поразмыслить и подумать. Казалось, ничто не предвещало вот такого финала. аббасиды не были первоначально, изначально много сильнее, и расстояния такие огромные между этими двумя династиями. Но вот на роду эпохи написано взаимодействие Востока и Запада, их соприкосновения, их конфликты, из которых потом родится нечто, что-то совершенно новое. Но когда Кордовский халифат – это опора арабского влияния на Пиренейском полуострове, а затем родится Испания, родится в таких битвах и борениях, будет последний Гранадский эмират на юге Испании. То есть это еще долгая история, но завязка, начало...
Первый Омейяд.
Да, первый Омейяд – это было здесь. При этом, я бы сказал, о довольно странном человеке. Я, Алексей Алексеевич, намного изумляюсь. И идея флота, и окрашенный волос. Вот меня не меньше удивляет ни эта мелочь, ни эта глобальная. Что-то в этом человеке не было, который, часто мы говорим, бастарды, узурпаторы, особенно энергичны. Они особенно успешны в борьбе за власть. Потому что когда рядом видят... Шекспир все это описал. Да. Человека, который им кажется и слабее их, и глупее, но он имеет власть, потому что он законный, а я незаконный, этого у него не было. У него было что-то другое, вот идущее от самой глубины эпохи.
В общем, был зверюга.
Многие его дети, опять не упомянул, я говорю, некоторые детали поражают. Не только умерли в младенчестве, и сын Абдулла болезненный, но он был, сын Абдулла, еще слабоумный. Вот что-то эта генетика, дав какой-то выброс первоначальным омейядам, она дает избои. Дети, умирающие в младенчестве, при разных женах, и сын Абдулла, чуть не единственный, при этом слабоумный, все это как бы предвещает печальный финал династии омейядов. Но толчок... Кордовскому халифату они дали, не зная и не имея возможности знать это великое будущее.
Запомните это имя. Муавия. Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».